Добрый вечер. В эфире канала «Культура» радиостанции «Маяк. Ночной полет». Я ведущий Андрей Максимов. Пригласили одного из самых известных каббалистов в мире, Михаила Лайтмана. И мы очень благодарны, то, что вы согласились к нам прийти. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И первый вопрос у меня такой. Вот я читал про каббалу, насколько мог, раз, наверное, в миллион меньше, чем вы, но какие-то такие. И я не понял с первой такой для меня очень важной вещи. Вот каббала – это вера или каббала – это философское учение?
Не то, ни другое. Каббала – это наука. Она так и называется – хохмата каббала, наука каббала. То есть каббалистом может быть человек любого вероисповедания. Это дополнение к тому, что человек занимается, он также может интересоваться каббалой.
Каббала – это наука о чем?
Это наука об общем мироздании, том объеме мироздания, которое мы не воспринимаем в наших пяти органах чувств.
Так, это здесь, пожалуйста, подробнее. Это
что? То есть мы рождаемся с пяти органами чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. И то, что попадает в наши органы чувств, в итоге суммируется и осознается нами и дает нам картину мира, окружающего мира. Если бы у нас органы чувств были бы другие, то и картина мира была бы другой. То есть наша картина мира, она сугубо субъективна, зависит от наших органов чувств. Каббала говорит о том, что кроме этой картины мира, есть еще дополнительное, то, что мы не улавливаем, находится вне диапазона, который мы улавливаем. И вот она рассказывает нам о том, как устроен тот мир, то есть тот объем, который не улавливается.
Я прошу прощения заранее, что я буду вам задавать наивные вопросы, потому что просто хочется разобраться в этой истории. А как же можно понять мир, который не познаваем вот этими пяти чувствами?
Поэтому наука каббала называет, каббала в переводе означает получение. То есть это получение внешней информации. Каким образом можно ее получить, если у нас нет на нее органа чувств? Развить его. То есть каббала в итоге это практическая методика развития шестого органа чувств.
Его как-то можно определить и назвать?
Вообще он называется душа. Человек с помощью этой методики развивает в себе шестой орган чувств. То, что в нем он ощущает, называется высший мир. Или тайный мир. Тайный, потому что сейчас мы его не ощущаем, а в мире развития...
Значит ли это, что мы сидим, два человека, вот вы каббалист, я нет. Угу. Значит ли это, что вы ощущаете мир принципиально иначе, чем я?
Нет, не принципиально иначе. Я ощущаю дополнительный объем мироздания, который вы не ощущаете.
Расскажите об этом, о том, что вы ощущаете из того, что
вот мы... Вот это проблема, потому что человек, который не ощущает еще чего-то, ему невозможно объяснить, что же это такое, потому что в нашем мире нет подобия. То есть, если вы никогда, допустим, не кушали какой-то плод, то я вам могу сказать, это подобно тому-то, тому-то. А то, что мы видим, обнаруживаем, открываем, исследуем в общем мире, в высшем, нету этого подобия в нашем мире. Это просто дополнительный объем мироздания. И так как в нашем мире, так же как в нашем мире, мы исследуем наш мир с помощью наук, также и дальнейшее продолжение этих наук называется наука каббала.
Я попробую тогда по-другому. Вы же ведь не сразу были каббалистом?
Нет, у меня специальность биологическая, кибернетика. Я вообще ученый по специальности.
Как, на ваш взгляд, изменились вы с тех пор, как вы стали каббалистом?
Я искал ответы на вопрос о смысле жизни. И с научной точки зрения, потому что это моя специальность, теория биологического регулятора. И с точки зрения, как каждый человек в нашем мире, мы с детства задаем себе вопрос, для чего я живу, почему, зачем, как. И этот вопрос у меня, как у ребенка, очевидно, я еще оставался ребенком, он мне не давал покоя. И в итоге я долго искал, пока не нашел действительно, что это спрятано в этой науке. Почему спрятано? Она называется тайной, потому что, в принципе, ей очень мало людей интересуется. На самом деле она раскрыта для всех, книги продаются во всех магазинах. За последние 30 лет, допустим, в нее пришли уже миллионы, интересуются, занимаются. Вот как вы сказали, в России очень много людей этим интересуются. Эта наука не ограничена ничем. То есть, как любая другая наука, ей можно заниматься в свободное время. Неважно, кто человек, какого пола, вероисповедания, возраста.
Понимаете, вот вы тут как, в чем сложность, что вы вкладываете одно, а я как не каббалист понимаю другое. Вы сейчас сказали, что вот есть некая наука, с помощью которой можно развить то, что мы называем душой, то, что служит познанию чего-то, что ничем другим познать нельзя. И сразу возникает вопрос, а как это можно сделать? А как можно развить?
Сама методика в чем заключается?
Вот как, я не знаю, как можно развить душу? Ее можно развить?
Да, методика, она проста. В принципе, как и любое истинное, люди, которые освоили высший мир, они пишут о нем в своих книгах. Когда они записывают свои данные, исследования, опыты, графики, чертежи, это сложная система, включающая в себя весь научный аппарат, который есть в обычной науке. Если я изучаю то, что написано ими, то в тот момент, когда я это изучаю, развивается во мне этот дополнительный орган чувств. Потому что именно я как бы возбуждаю, побуждаю его к развитию.
А разве душу можно развить с помощью знания?
Душа находится в каждом из нас в таком эмбриональном состоянии, в любом человеке в мире, но в зачаточном состоянии. И именно с помощью этой методики она развивается. То есть душа – это сосуд, который улавливает, как любой сенсор, знаешь, как любой орган чувств, который улавливает более высшее мироздание, то, что от обычных чувств скрывается.
Ну, вы так с некоторой, я бы сказал, неловкостью пронесли слово «душа», понимая, что вы вкладываете одно, я
это
прекрасно понимаю.
Но люди начинают заниматься буквально через одно-два занятия, они четко ориентируются.
Все занятие происходит в том, что я читаю то, что было написано, да. У меня душа развивается.
Да.
Когда вы говорите слово «душа», вы имеете в виду нечто другое, что имеет в виду многочисленные религии под бессмертием души? Вы имеете в виду другой какой-то?
Да, я имею в виду только сенсор, именно шестой орган чувств.
Который воспринимает что?
Который воспринимает тот объем мироздания, который наши чувства обычные не воспринимают.
Вот мне кажется, что если вот у вас этот орган развит, то значит вы что-то такое должны узнать, знать о мироздании, чего нам всем неизвестно. Это так?
Да.
А что это?
Я знаю его общий закон. Этот общий закон – это закон всеобщей любви. Возлюби ближнего, как самого себя, на самом деле раскрывается человеку, хотя первоначально я не думал об этих законах и совершенно был далек от лирики, даже можно сказать. А в итоге раскрывается, что все человечество, все мироздание, весь объем высшего и низшего мира – все управляется этим одним единственным законом.
А если все мироздание управляется тем законом, о котором вы сказали, почему же человечество так ожесточено в последнее время?
А потому что мы пока не раскроем в себе этот шестой орган чувств и не увидим, что на самом деле так мы управляемся, мы не изменим своего отношения к миру и друг к другу.
То есть мы сильнее, чем мироздание?
Нет.
Мироздание говорит нам, надо жить по любви. А у нас есть...
Нам никто не говорит, в том-то и дело, мы не знаем, кто же нам скажет. Если даже нам скажут, мы в это не верим.
Почему тогда вы называете это законом?
А потому что, когда раскрывается мир более широкий, и видишь, что этот закон действительно в нем существует, и только по этому закону все управляется, и все наши несчастья, страдания, они следствие невыполнения этого закона, видишь... начало, следствие, причинно-следственную связь, то поневоле начинаешь следовать этому закону. То есть в мере освоения человек меняется.
Вы сказали, что каббалистом может быть человек любого вероисповедания, и вера как таковая здесь не важна.
Нет, наука каббала.
Да. А вы с точки зрения каббалы, можно ли объяснить на мой взгляд, уникальную историю, что в человечестве есть такое огромное количество вероисповеданий, и именно эти вероисповедания чаще всего и ведут к невероятным конфликтам и так далее. Почему люди разделились на такое количество вер?
Это вообще очень древние причины, конечно, в этом есть. Дело в том, что человечество развивается, потому что в нем развивается эгоизм. Эгоизм развивается от того, что он побуждает человека к сугубо животным наслаждениям, то есть пища, кровь, секс, затем побуждение к богатству, к славе, к знатности и к власти, и к знаниям. Следующее развитие эгоизма после всех этих – это эгоизм к духовному миру, к более высшему, к тому, что не находится в нашем мире. Развитие эгоизма в нас, оно и диктует, побуждает нас к развитию, к прогрессу культурному, материальному, техническому и так далее. наука Каббала, она сейчас только начинает раскрываться всему миру, потому что у человечества были убуждения только лишь к животным, с наслаждением или к деньгам, к славе, к знатности, или к обычной науке. Сейчас, когда человечество входит в период дезориентации, опустошенности, когда люди для того, чтобы отключиться от этого мира, хватаются за наркотики, распадается семья ввиду того, что каждый чувствует себя индивидуумом из-за возросшего эгоизма, то именно сейчас эта наука и предлагается человечеству. Есть книга по Каббале, книга Зоар, написанная в 3 веке нашей эры. И она четко говорит, что начиная с 1995 года в наш мир уже нисходит такое эгоистическое желание, облачается в людей, то есть рождаются люди с таким эгоистическим желанием, которое не удовлетворит ничем в нашем мире. И такие люди или они бросаются во всевозможные конфликты уже такие, что могут привести к нашему уничтожению, или к наркотикам, или к...
Я хочу понять, что мне очень интересно. Вы сказали, что люди движимы эгоизмом. Mm-hmm. И при этом вы говорите, что главный закон мироздания – это закон всеобщей любви.
Да.
Значит, люди – это не часть мироздания?
Нет, мы находимся в нашем мире в инверсном состоянии от внешнего мира.
Это как?
В обратном. То есть, если весь высший мир, он построен на отдаче, на альтруизме, то наш мир построен на полном эгоизме.
Значит, мы пришельцы?
Нет, в нашем мире мы не пришельцы. То есть все законы нашего мира и физические...
Но по отношению к мирозданию
по отношению к высшему мирозданию, да.
А Каббала как-то вообще... Или это она вообще не изучает? Она как-то вообще объясняет вопрос возникновения человека?
Да, конечно.
Вот почему человек возник именно тут и именно таким?
Он возник таким противоположным высшему состоянию, чтобы, осознав свою природу, самому изменить ее.
Зачем? Зачем?
А для того, чтобы создать себя подобным Творцу.
А какое здесь отношение Каббалы к Богу, к высшему разуму?
Под Творцом, вот именно под Творцом подразумевается высший разум.
То есть высший разум создал нас таким несоответствующим законам?
Высший разум создал нас абсолютно противоположными себе, чтобы мы, осознав свое состояние как противоположное ему, изменили его на подобное ему.
И, естественно, понять, зачем он это сделал, невозможно, потому что высший разум не постигает.
Нет, он постигает. Почему? Мы в итоге мы достигаем его уровня. Мы становимся равными этому высшему разуму.
В итоге чего?
В итоге своего исправления, своего постижения высшего
То есть Каббала утверждает, что человек, в конце концов, будет равен Богу?
Да.
А это чтобы это случилось?
Мы изначально тоже были в этом состоянии, а сейчас мы должны в него самостоятельно вернуться.
Изначально когда?
Изначально, то есть сотворение, оно включает в себя наше создание, затем нисхождение до нашего мира, и теперь уже с нашей самой низшей точки из этого мира восхождение обратно, но восхождение уже осознанное нашими усилиями.
Вот во всем, что вы говорите, меня смущает один момент, который прошу, чтобы вы прояснили. Вот я как человек православный знаю, что Бог непостигаем. И почему Бог совершает те или иные вещи, почему Он совершает те или иные поступки, например, почему умирают дети, постичь невозможно и не нужно. Если бы было бы иначе, это был бы не Бог. Если бы человек был равен Богу, тогда бы он уже не был Богом.
Нет, сейчас вы совершенно правы. Мы в нашем настоящем состоянии находимся в противоположном состоянии от Творца. Но в итоге своего развития мы должны... Подобие не означает, что я становлюсь равным, эквивалентным. Я становлюсь равным в том, что я стараюсь перенять свойства, которые есть у Творца.
Каббала утверждает, что с 1995 года мы начинаем приближаться к концу света.
Под концом света подразумевается полное исправление человечества. Когда все люди достигают совершенного существования.
Это значит, что Каббала отрицает, например, ядерный апокалипсис, природные катаклизмы?
Нет, которые... они могут быть, если мы действительно вовремя не раскроем для себя высший мир и начнем с помощью его раскрытия исправляться. Но полного уничтожения не будет, и человечество все равно должно достичь цели творения. Цель творения в том, чтобы мы поднялись до высшего мира и существовали бы в обоих мирах одновременно.
Вы сказали, что в самом начале, что Каббала – это наука. Когда вы говорите, что Каббала утверждает, что цель творения такая-то, это значит, что Каббала может научно это доказать. А разве можно доказать научно, какова цель творения?
Дело в том, что наш мир мы исследуем с нашими органами чувств и с приборами, которые расширяют их диапазон. если вы приобретаете шестой орган чувств и исследуете с помощью его высший мир, то вы исследуете его научно, то есть вы записываете свои данные, вы можете их систематизировать, есть графики, таблицы, вы можете другому объяснить, как идти, вы можете взять его и показать, методически объяснить все это. Но это для того, кто, как в нашем мире, вы можете исследовать наш мир, потому что вы в нем существуете. Так, войдя в высший мир, вы также его исследуете.
Как это можно объяснить? Каким образом можно с помощью того, что ты развиваешь себе душу, как сенсор, как вы говорили, ты развиваешь себе душу как сенсор, ты можешь с помощью этого понять, какова цель была Бога, когда Он создавал Землю.
А потому что вы входите в состояние, в мир, где вам раскрываются истинные законы Творца, не инверсные, как в нашем
мире.
Как
это? Вот что значит, вы входите в мир, где вам раскрываются...
Ощущением.
Это ощущение внутренний... это не научный термин. Ощущение это ощущение. Mm-hmm. Науки как разве наука
мы все может... ощущаем.
Разве наука может строиться исходя из ощущений?
Но мы ощущаем тяготение, и поэтому мы изучаем эту силу, измеряем ее, исследуем. То есть все построено на наших ощущениях.
Мне просто кажется, что вот если брать ваш пример, мне кажется, что миллионы веков люди ощущали тяготение, потом пришел ученый, там упало яблоко, не упало mm-hmm. яблоко, второй вопрос, и доказал это. Доказал это абсолютно научно.
Да.
Скорость измерил так далее.
Абсолютно так же исследуется высший мир. Но невозможно исследовать, понимая то, что не ощущается. А то, что ощущается, рядом с нашими ощущениями существует разум. И с помощью разума мы исследуем и систематизируем наши ощущения. На этом и основана любая наука. Если бы мы не улавливали в микроскопы, в телескопы что-то существующее или простым глазом, мы бы с помощью разума не могли бы это исследовать, систематизировать, как-то оформлять. Ощущение, оно первично, а потом уже разум объясняет нам, что мы ощущаем.
В любой науке есть какие-то фундаментальные законы. Там в химии есть таблица Менделеева, в физике есть закон всемирного тяготения. Есть ли какой-то самый главный фундаментальный закон в науке Каббале?
Главный фундаментальный закон, это не науки Каббала, главный фундаментальный закон мироздания, как я уже сказал, это абсолютная отдача. Вопреки нашему миру, который существует в своем объеме, в котором все это инверсно, у нас это абсолютное получение, абсолютная гарантия.
Отдача чего к кому?
Вне себя. То есть это не важно кому, когда человек начинает отдавать вне себя, то он уже не воспринимает кому.
Не понимаю. Вот, то есть, просто действительно не понимаю, просто хочу, чтобы вы объяснили. Закон всемирного тяготения, что все тела притягиваются там тыры-тыры-тыры. Вот да. Он так формулируется. А закон...
Это вот есть эгоизм на духовно неживом уровне, на мертвом уровне, на уровне неживой природы. Это есть закон всемирного тяготения.
Хорошо. А вот закон Каббалы это что?
А закон в духовном мире тоже закон, он действует обратно. Не притяжением, а отдачей.
И что тогда?
И тогда совсем, то есть все ваши законы, они, то есть известные вам, мне, они становятся обратными по знаку. И в основном это касается наших свойств.
Правильно ли я понимаю, что поскольку для всех мыслящих людей очень интересно изучить Творца и понять, каким был Творец, что Каббала одна из наук, которая может это сделать, как вам кажется, лучше всех?
Нет, делать не лучше всех.
Точнее.
Просто, нет, и не точнее всех. Просто Каббала, когда она раскрывает человеку высший мир, она исправляет человека. В этом ее назначение. Просто так любознательность здесь совершенно...
А наука, на ваш взгляд, вообще наука может что-то, любая наука, может исправить что-то?
Кроме этой, поэтому она называется скрытая. Почему она скрыта? Пока вы себе не разовьете этот орган чувств, вы не ощущаете.
Правильно ли я понимаю, что если человек начинает изучать Каббалу, то у него открывается некий такой... Как сказать, что ему открывается?
После высший мир, после чего?
Ему открывается высший мир, после чего ему становится жить легче, труднее или понятнее?
Я бы не сказал легче, но понятней и осознанней. То есть он видит причинно-следственные связи. Он знает, для чего существует. В Каббалу практически приходит и остается тот, в ком есть вопрос о смысле жизни. То есть, зачем я живу, зачем я существую? Только этот вопрос, он, в общем-то, и движет человеком, побуждает его войти в исследование высшего мира. Если этот вопрос человек еще не созрел, он оставляет. Ко мне приходят тысячи учеников, потом оставляют, остаются единицы. Каббала – это совершенно безотносительно к религии. Это действительно исследование мира теми же методами чувством и разумом, как исследуется в нашем мире наш мир чувством и разумом.
Почему, на ваш взгляд, сейчас эгоизм в человеке сильнее, вот туда, о котором вы говорили, нежели желание понять, что мир движим любовью? Почему эгоизм побеждает любовь?
Дело в том, что мы продолжаем нисхождение снизу вверх. От начала творения через весь высший мир, и потом через нас мир, до самой наивысшей нашей точки. И поэтому мы продолжаем все время еще деградировать, то есть все время ниже опускаться.
Потому что так творцу могут? Творцу
да, быть. Потому что необходимо сначала осознание зла собственной природы, и только исходя из этого, когда человек, осознав, что он не способен существовать, не раскрыв вопрос о смысле жизни, он начинает постигать уже свой корень.
Правильно ли я понимаю, что, так образно говоря, что по Каббале конец света превращает человечество в некую птицу феникс, которая вырождается из огня, и потом начинает замечать существовать?
Да. Пожалуй, это красиво, да.
То есть это хорошо. То есть, когда будет конец света, на самом деле это не конец света, это конец плохого света и начало хорошего.
Да.
Вы назвали довольно точную дату.
Начало исправления. Да. Точная дата 1995 год.
А конец? А когда мы возродимся?
Это зависит от нашей свободы воли уже. Это непредсказано.
То есть человек...
Чем больше сейчас, начиная с 1995 года и дальше, мы будем упираться и не осваивать высший мир, тем хуже нам будет. Тем больше страданий мы пойдем.
То есть человек достаточно свободен в выборе своего пути?
Да. Свобода воли существует. Но свобода той воли только в одном. Или войти в ощущение высшего мира, его осознание, и как следствие этого исправления и возвышения. Или остаться таким, как ты, пока тебя страдания все-таки к этому не выросли.
А Творец только нас создал и отпустил. И мы поплыли?
Нет.
Или он нас сам
Творец отпустил? Управляет нами своим законом. Привести нас к этому общему состоянию. Всех к одному. Абсолютно всех, независимо ни от пола, ни от расы, ни от чего. Но вынуждающая сила, или притягивающая, может быть, или подталкивающая.
Дмитрий Михайлович, мы закрыли. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.